Каждый человек, живя на земле, сознательно или подсознательно, осознавая или не осознавая это, каким-то образом измеряет свою жизнь, измеряет свою ценность. Мы так сотворены, нам не безразлично, кто мы есть. Мы всегда определяем день или год, или прожитую жизнь, определяем какой-то меркой эффективности, определяем какими-то стандартами. Так вот, Священное Писание, представляя нам человека и ценности, которыми наделен человек, очень ясно и достаточно понятно, без каких-либо сомнений говорит о том, что ценность каждого человека прямо пропорциональна вере, которая у него есть. Так и написано: «Думайте о себе скромно по мере веры», то есть измеряйте себя верою, измеряйте себя тем, каким образом, как развито, насколько развит инструмент вашей связи с Богом, инструмент ваших взаимоотношений с Богом. Дело в том, что вера играет наиважнейшую роль в жизни каждого человека. Все люди во что-то верят. Даже атеисты во что-то верят. Хотя далеко не всегда и не все понимают или осознают это, что вера играет определенную роль. Кроме того, всякая вера обязательно имеет объект веры, то есть человек во что-то верит. И вторая часть, всякая вера измеряется определенной степенью интенсивности. То есть ценность веры всегда определяется ценностью объекта, насколько объект, которому человек верит, trustworthy, или он действительно достоин того, чтобы ему доверять. Это первая сторона. И второе, интенсивность веры, насколько эта вера искренняя, насколько она ревностная, насколько она честная, действительно. Часто люди думают, что они верят во что-то, они исповедуют, что они верят во что-то. Но в действительности, если посмотреть глубже, то их точкой опоры является что-то другое. По этой причине Священное Писание в целом и Евангелие от Иоанна в частности, в особенной степени фокусируется на том, чтобы помогать каждому читающему Библию определить, что такое вера и каким образом ее можно иметь? Более того, если вы помните, апостол Павел в одном из своих посланий конкретно говорит: испытывайте самих себя исследуйте, верили вы. Причина такого особенного внимания к вере заключается в ее абсолютной важности, чрезвычайной необходимости, то есть без веры невозможно угодить Богу. Без веры невозможно построить правильные отношения с Богом, а значит, без веры невозможно иметь в действительности полноценную жизнь. Мы уже не раз отмечали о том, что евангелист Иоанн, заканчивая свое Евангелие, свою книгу, он представляет цель написания этой книги, и вера там играет центральную роль. Посмотрите, 20 глава, 31 стих, еще раз. Мы напомним, я надеюсь, что ко времени окончания, когда мы закончим исследование Евангелия Иоанна, каждый из нас будет знать этот стих наизусть. Надеюсь, что так и будет. 20 глава, 31 стих, здесь сказано следующее. «Сие же написано, чтобы вы уверовали». То есть Евангелие Иоанна написано для того, чтобы всякий читающий эту книгу уверовал. Конкретно во что уверовал? Уверовал в два факта. Первое, что Иисус, тот, с которым Иоанн был знаком, который жил рядом с ними, что Иисус есть Христос, то есть Мессия, посланный Богом для спасения людей. И второе, что Иисус есть Сын Божий, что Он действительно Бог, Бог во плоти, пришедший на землю, Он способен решить проблему человеческого греха. И посмотрите, вторая часть этого стиха. «И веруя, имели жизнь во имя Его». То есть настоящая спасающая вера, она обязательно оказывает влияние, оказывает свой эффект на жизнь верующего человека. Именно об этом и говорит апостол, это является целью написания его Евангелия. Он представляет множество фактов, о чем учил Иисус, кто Он был, как к Нему относились люди. Эти факты подтверждены свидетельствами очевидцев, и они представлены в Евангелии от Иоанна как юридические доказательства, обеспечивающие объективное основание для спасающей веры. Именно так написано в Евангелии Иоанна. Иоанн представляет Иисуса как единственный объект веры, который способен дать вечную жизнь, Божию жизнь. Кроме того, он много говорит о самой вере. Он говорит об Иисусе Христе, и это, безусловно, центральная часть всего Евангелия. Но он достаточно часто останавливается на еще одном вопросе, очень важном вопросе. Он говорит о вот этой связи, каким образом конкретная душа, конкретная личность, конкретный человек может иметь эту живительную связь с Мессией и с тем, что Он сделал на Голгофском кресте для каждого из нас, с Его искуплением. Это чрезвычайно важно. Друзья мои, недостаточно только признать факт того, что Иисус был Сын Божий, что Он жил на земле 2000 лет тому назад, что Он действительно умер на Голгофском кресте, и что там на Голгофском кресте Он умер за грехи людей. Это все чрезвычайно важно, это все крайне необходимо, но этого недостаточно, если не будет построена связь, мостик между конкретной душой, а точнее вашей душой, и Иисусом Христом, и всем тем, что Он сделал. И вот эта связь, вот этот мостик, называется верой. Вот почему евангелист Иоанн снова и снова рассматривает вопрос веры с разных сторон, истолковывает это по-разному, приводит разные конкретные примеры. С самого начала, посмотрите, первая глава. И мы уже делали такой краткий обзор, я решил еще раз очень бегло посмотреть на него, чтобы для нас воскресить это в памяти. Посмотрите, первая глава, он делает короткое вступление, объясняя вечную сущность Иисуса Христа, Сына Божьего. И вот в середине этого вступления он говорит в 11 стихе, посмотрите, «пришел к своим, и свои не приняли его», то есть евреи, которым были даны обетования, у которых был завет, которые знали закон, знали Слово Божие. Пришел к своим, и свои не приняли его. И дальше говорит, а тем, которые приняли его, и уточняет, кто эти люди, верующим во имя его, дал власть быть детьми Божьими. То есть он с самого начала устанавливает платформу, он сразу выстраивает, расчищает эту площадку, он говорит, чрезвычайно важно, в какой категории людей вы находитесь. Принадлежите ли вы к категории тех, которые здесь названы верующие во имя его? И далее следуют примеры. Помните, после чуда в Кане Галилейской первые ученики, написано, уверовали в Него, 11 стих 2 главы. Огромная масса людей в это же самое время видели все те же самые чудеса. Они сказано тоже, что они уверовали, но сказано, что Иисус не доверял их вере, Он не поверил в их веру. Он не вверял Себя им, точнее это переводится, как Иисус понимал, что их вера поддельная, не настоящая. Заметьте, как для Иоанна чрезвычайно важно. Он хочет ясно показать, что толпа, следующая за Иисусом Христом, это еще не означает вера. Люди, которые декларируют и говорят, я ученик Иисуса Христа, это еще не означает иметь спасающую веру. Для Иоанна это чрезвычайно важно. Вот почему он снова и снова сверлит этот вопрос глубже и глубже. В третьей главе, помните, еще одна иллюстрация. Никодим, очень образованный человек, человек, который по всем нашим стандартам в наибольшей степени подходил бы кандидатам на уверование. Человек, который признавал, он понимал, что Иисус – человек, который пришел от Бога. Он понимал, что с Ним нужно иметь какой-то диалог, какой-то разговор. Он, в отличие от многих-многих других, ночью специально приходит на встречу с Иисусом Христом. И тем не менее, несмотря на все эти положительные факты, Никодим так и не уверовал, во всяком случае, на тот момент. Вполне возможно, он уверовал позже, но на тот момент мы видим, как Иисус с ним расстается. Мы видим, Иисус говорит, но вы не веруете. И сразу после этого 4 глава, контраст, самарянка и жители этого города самарийского. Очень интересная история. Эти люди, которые далеко от Христа, казалось бы, далеко от народа Божьего, у них извращенный иудаизм. они идолопоклонники. Мы видим, самарянка и многие люди в ее городе имеют веру, уверовали, обратились. Дальше 5 глава. Помните еще одна ситуация. Иисус исцеляет человека, который 38 лет лежал больной в купальне Вифезда. Вот. И те, кто собрался там вокруг Иисуса, вернее, вокруг этого человека и вокруг Иисуса Христа, эти люди, несмотря на столь впечатляющее чудо, они не верят. Хотя у них был доступ к Писаниям. Посмотрите, 5 глава, 46 стих. Иисус обращается к этим людям и говорит: «Если бы вы верили Моисею», они представлялись, мы такие очень верующие. Мы Моисею верим, мы тщательно следим за исполнением всех заповедей и законов. Он говорит: «Подождите, подождите, Кулов, если бы вы верили Моисею по-настоящему, вы бы уверовали в меня, потому что он писал о мне. Если же его писанием не верите, как поверите моим словам?» То есть заметьте, как много Иоанн разбирает этот вопрос. Это чрезвычайно важный вопрос. Друзья, в вашей жизни нет более важного вопроса, чем вопрос вашей веры. Нам, конечно, так не кажется. Нам кажется, что самый большой вопрос сегодня, как билы заплатить, или самый большой вопрос сегодня, как вылечиться от той или иной болезни, или любые проблемы, которыми занят ваш мозг сегодня, сейчас прямо. Но в действительности Священное Писание, Бог, Дух Святой, не видит более важного вопроса для человека, чем вопрос его веры. По этой причине мы видим, как снова и снова Писание, Евангелист Иоанн возвращается к этой теме. История, которую мы исследуем в 6 главе, она тоже вокруг веры вращается. Помните насыщение 5000? Помните, произвело такое впечатление, что огромное количество людей ищет Иисуса Христа, ходят вокруг озера, плавают туда-сюда на лодках, переправляются с одной стороны на другой. Они сильно жаждут Его, они хотят сделать Его царем. Они настойчиво просят Его: повтори еще раз чудо, сотвори еще хлеба. И после того, когда это происходит, Иисус преподает огромный, громаднейший урок о вере. Я кратко повторю, в чем смысл этого урока. Первое, он говорит: с такой же энергией, как вы ищете пищи земной, вам нужно искать пищу духовной, которая ведет в жизнь вечную. Это в 27 стихе мы читаем, 6 главы. Дальше он говорит: вера в меня, то есть посланного Богом Мессию, это ключевой элемент в этом процессе, как вы можете получить эту духовную пищу. В 29 стихе мы читаем. Далее он говорит: только Иисус, это хлеб, который сошел с небес, Сын Божий, только Он может полноценно удовлетворить человеческую душу, жажду человеческой души. Он объясняет это подробно. 35 стих конкретно об этом говорит. Более того, он говорит, что вера в Иисуса Христа – это главный инструмент, посредством которого эта полноценная вечная жизнь обретается. И последнее, Иисус заканчивает таким несколько неожиданным и для некоторых людей кажущимся странным сравнением, когда Он хочет практически объяснить, как же происходит это восприятие Иисуса верою. И он сравнивает это, он говорит о том, что нужно пить кровь Его и вкушать плоть Его. С 53 стиха мы прочитаем перед тем, как мы перейдем к стихам ниже. Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий плоть Мою и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную. И я воскрешу его в последний день, ибо плоть моя есть истина, пища, и кровь моя истина есть питье. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и ядущий меня жить будет мною. Этот-то есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Ядущий хлеб этот жить будет вовек». В прошлый раз, когда мы исследовали эти стихи, мы подробно изучали, что верить в Иисуса Христа – это означает практически доверять Его заместительной жертве, принесенной за нас. Это и означает есть Его плоть, Мы подробно это рассматривали. И пить его кровь означает наполняться его жизнью. Кровь символизировала отданную жизнь, жизнью, которая дарована нам. То есть Иисус продолжает сравнивать себя с хлебом, сошедшим с небес, с манной, которую евреи чудесным образом получали с неба во время странствования своего в пустыне. И он говорит им здесь, что те люди, которые получали хлеб с небес, манну, они умерли в пустыне, так и не дошедшие до обетованной земли. А сейчас же Отец дает лучшую пищу. Он послал к вам меня, для того, чтобы вы могли практически жить мною. Это, как известно, эти слова и стали точкой максимального напряжения. Здесь возник кризис, и многие с этого момента оставили Иисуса Христа, они разочаровались в Нем, и вот комментируя их реакцию, они ушли, эти люди, и комментируя происшедшее, Иисус еще раз касается нескольких ключевых аспектов спасающей веры, для того, чтобы помочь нам понять ее истинную суть. Вот описание этой истории, стихи, на которые мы сегодня обратим внимание. Мы читаем с 60 стиха 6 главы Евангелия от Иоанна. Многие из учеников его, слыша это, говорили: какие странные слова, кто может это слушать? Но Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут на то, сказал им: это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде? Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Но есть некоторые из вас неверующие. Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующий и кто предаст его. И сказал: для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца. С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12: не хотите ли и вы отойти? Симон Петр отвечал ему: Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бог Живого. Иисус отвечал им: не 12 ли я вас избрал, но один из вас – дьявол. Это говорил он об Иуде Симонове Искариоте, ибо этот хотел предать его, будучи один из 12. Иисус представляет здесь нам несколько характеристик спасающей веры. Еще раз в словах самого Господа Иисуса Христа мы видим, освещается этот вопрос. И когда я смотрю на эти характеристики, я вижу, что их можно уподобить ключевым элементам человеческого организма. Они все взаимосвязаны настолько, что одно без другого не может существовать. Поэтому я и назвал свою проповедь сегодня «Анатомия спасающей веры». Мы посмотрим на эти составляющие, мы посмотрим, каким образом Иисус, сам Иисус Христос, раскрывает перед нашими глазами, прежде всего, Он начинает, Он говорит об источнике или о сердцевине, о сердце веры. Вот откуда, где бьется ее сердце, откуда начинается вера, самая суть. Далее Он касается ее опоры или опорно-двигательного аппарата веры, которая тоже взаимозависит от сердца. Это все очень тесно связанные элементы. И в конце он говорит о кровеносной системе веры или о том, чем живет вера, чем наполнена ее жизнь, чем она движима. Мы посмотрим на каждый из этих элементов последовательно. Итак, сердце веры. Прежде всего, Иисус касается самой изначальной точки, которую я назвал следующим образом: сердцевина веры. Сердце веры – это сокрушение перед Богом. Мы не можем точно проследить, как рождается вера. Мы не можем до конца понять, что это такое. Многие люди исследуют этот вопрос, пишут докторские диссертации на эту тему. пытаются проанализировать все возможные тексты, которые говорят, видят разные типы веры, разный характер веры. Но мы сегодня не будем заниматься этим. Мы сегодня коснемся одной вещи, которая очень очевидна. Она представлена везде, в разных местах Священного Писания. Писание указывает, что ее начало, начало веры всегда связано с сокрушенным духом. Вера невозможна без сокрушенного духа. Гордыня, высокое мнение о себе – это главное препятствие для рождения веры. Неверие потому и названо главным грехом, потому что оно коренится в гордыне, во внутреннем противостоянии Богу. И это присутствует в жизни каждого человека, рожденного от Адама. Через пророка Исаия Бог открывает главные условия, на которых возможны отношения с Ним. И вот среди этих главных условий Он явно указывает на сокрушенный дух. Посмотрите, 2 стих, это 66 глава, книга пророка Исаии, 2 стих, сказано следующее. «А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим». Смотрите, друзья, то есть если у человека нет сокрушенного духа, у этого человека невозможно, нет никаких шансов, чтобы он имел при помощи чего-либо связь с Богом. Это просто невозможно. Смиренный и сокрушенный дух. Именно отсутствие этого смиренного духа и стало ключевой проблемой людей, которые окружали Иисуса Христа. Заметьте, друзья мои, можно быть религиозным, можно быть чрезвычайно ревностным в своей религиозности, можно отдать очень многое за свои религиозные чаяния, но при этом не иметь сокрушенного духа. И это значит не иметь веры. Это Бог говорит. Это не современные богословы или древние богословы изобрели. Это слова самого Бога, которые Он обращает через пророка Исаию и говорит, а вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, не трепещущего пред словом моим. Давайте еще раз послушаем реакцию этих людей, которые окружали Иисуса Христа. 6 глава, 60 стих мы читаем. «Многие из учеников Его, слыша то, говорили». Вот послушайте в этих словах дух. Кто может это слушать? Какие странные слова. Понятно, то, что говорил Иисус, очень сложно. То, что говорил Иисус, трудно для понимания, но то, что они говорят, что говорят эти люди, они говорят, не столько фокусируясь на трудности понимания этого явления, сколько фокусируясь на том, что это их оскорбляет. Они не могут принять это. Как можно с нами так говорить? Кстати, там присутствовало несколько категорий людей. Известно, что там были 12 учеников. Известно, что там была большая толпа людей, которые собрались в надежде получить дополнительную пайку хлеба, еще раз, что их накормят сегодня. Но кроме того, там была еще группа людей, которые назывались его учениками. Это не те, кого призвал, не те 12, кого призвал Иисус. Была группа людей, которые следовали за Христом, они их называли учениками. Вот почему здесь сказано, многие из учеников Его, многие из тех, кто ходил за Ним на протяжении длительного времени. И вот на данном этапе они слушали, смотрели, присматривались, воспринимали, как учились, и это интересно, и это хорошо, и это захватывает, а еще и хлебушком накормили, и это вообще классно. Вот, и дальше, возможно, что-то еще будет более интересно. Они ходят, ходят до того момента, пока они сталкиваются с чем-то, что не укладывается в рамки того, что они считают приемлемым, правильным, допустимым. И в этот момент они говорят, we are fed up with it. Они просто разворачиваются и говорят, кто может эту чепуху слушать? Странные слова. Какие странные слова, говорит. Я не знаю, друзья, приходилось ли вам сталкиваться с такими верующими? Что еще хуже? Может быть, вам приходилось в своем собственном сердце регистрировать такую реакцию? Когда на каком-то этапе мы верующие, мы за Христа, за братство, за дело Божие, так как это мы понимаем. Но только до тех пор, пока это все укладывается в рамки нашего, того, что мы считаем нормальным, правильным, допустимым. Если же Бог ведет нас каким-то путем, который больше, шире, который не укладывается в наш разум, как мы реагируем тогда? Вот это и есть точка, которая вскрывает сущность того, что в человеке. Чрезвычайно важно. Услышав о необходимости есть плоть и пить кровь Иисуса Христа, эти люди возмутились. Кстати, перевод вот это странное означает трудные для восприятия или даже оскорбляющие. То есть они говорят, какие оскорбляющие слова, как можно это слушать, это ниже нашего достоинства. И причина этого заключалась в следующем, друзья. Действительно, слова о необходимости есть плоть и пить кровь, они трудны для понимания, но для них они были еще унизительными, потому что для еврея услышать что-то подобное, это было, ну, в своем самоправедном сознании они не могли перешагнуть через это. Для них это было слишком. Для того, чтобы это сделать, они могли это сделать только в одном случае. Только в том случае, если они настолько в отчаянии, настолько desperate, что они, и они видят Иисуса Божьим Сыном, который принес решение их проблемы, что они приходят и говорят: «Господи, я не понимаю, что это такое». Это звучит как-то очень странно, но другого варианта у меня нет. Для того, чтобы перешагнуть через это, для этого нужно было признать Иисуса Богом, полностью доверившись Ему, Его всеведению, то, что Он лучше знает, Его власти, Его могуществу. Нужно было признать Его право на нашу жизнь. В этом суть. Нужно признать то, что только следуя Ему, у нас есть возможность действительно обрести настоящую вечную жизнь. В этом-то и была проблема. Большинство из окружавших Иисуса Христа людей в тот день, они были заинтересованы в Нем. Но они не были готовы признать Его величие настолько, чтобы следовать за Ним, даже тогда, когда они не понимают происходящего. Вот почему Иисус в ряде ситуаций говорит, что для спасения нужна что? Помните, детская вера. В чем заключается детская вера? Вы, наверное, можете видеть отличие, вот особенно те родители, у которых дети были маленькими и уже подросли. Вот дети, пока были маленькими, то им скажешь: так папа сказал, так мама сказала. Хорошо, этого достаточно. Как только чуть-чуть подрастают, начинают спрашивать: а почему папа так сказал? А почему так правильно? А почему так нужно делать? Вот почему Иисус ставит дитя посреди и говорит: если вы не умолитесь, как это дитя, не сможете войти в Царство Небес. Друзья, проблема человечество в целом заключается в том, что люди, приходя к Богу, приходя к Иисусу Христу, они претендуют на то, что Бог должен объяснить им все, что Он делает. И они должны это все понять. И не только понять, они должны оценить, и они должны признать: вот это допустимо, а это, Господи, извини, это не подходит. Друзья, в этом случае и проявляется вот эта претензия человека на то, что он Бог, а Бог – он только подотчетен ему, человеку. Очень интересно, как Иисус объясняет это. Он не представляет объяснений, он даже вообще не касается этого вопроса. Он говорит, вместо этого он добавляет еще сложности. Он говорит: если вы это вас соблазняет, если вас это смущает, подождите, что увидите дальше. Что вы увидите дальше, это будет вообще выходить за всякие рамки. Он говорит здесь слова: «Что, если вы увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде?» Эти слова указывают не только на вознесение, но и на все, что было до того. То есть для того, чтобы Христос вознесся на небеса, Его нужно было, во-первых, быть преданным римлянам, во-вторых, быть поруганным, в-третьих, быть распятым, в-четвертых, умереть, и потом только воскреснуть и вознестись во славе к Отцу. И вот этого еврейский ум вообще не мог никаким образом допустить, как Мессия будет страдать. И более того, еще не просто страдать, а страдать от рук римлян. И кроме того, еще умереть такой унизительной смертью. Римляне даже своих граждан не казнили так. Это была очень унизительная смерть. Вот почему апостол Павел пишет об этом через несколько десятилетий, 1 Коринфянам 1 глава 22 стих. «Ибо иудеи требуют чудес, и еллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого». Дальше говорит: «Для иудеев соблазн, для еллинов безумие, для самих же призванных иудеев и еллинов Христа, Божию силу и Божию премудрость, потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков». Вот в этом проблема заключается, друзья, настоящая вера. Она начинается с той точки, когда человек приходит, и он понимает, что Бог действительно обладает всем знанием. Он обладает превосходством в знании. Он обладает правом открывать то, что считает нужным, и скрывать то, что по каким-то причинам сегодня недоступно для нас. Гордый, несокрушенный человек претендует на то, чтобы все понимать. Он не может довериться Божьим словам или действиям, которые не укладываются в ее сознание. Верующий человек в сокрушении признает, что Божий путь всегда лучший путь. Единственно верный путь, даже если он непонятен на данный момент. Это можно хорошо проиллюстрировать в ситуации с блудным сыном. Помните, этот человек, ему нужно было дойти до крайней точки. Когда он приходит к отцу и говорит: «Я готов на все. Я готов быть у тебя самым низким слугой в твоем доме». Подождите, друзья мои, а когда он ушел, его же положение было намного выше. Когда он уходил с неверием, он уходил с претензиями к отцу. Он уходил с тем, что он был не согласен, как отец распоряжается его жизнью. Ему казалось, что он сам распорядится своей жизнью правильнее. Покаяние, вера наступает в тот момент, когда этот человек молодой ставит крест на том, как он распоряжается своей жизнью, и он приходит и говорит: «Отец, возьми мою жизнь, распоряжайся ее ты, как хочешь». В этом суть. В этом суть спасающей веры. Книга Второзакония 29:29 говорит: «Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего». Ясно сказано, что Бог определил, что-то Он нам открывает, что нам нужно знать. Что-то скрыл, и это принадлежит Ему. И мы не можем претендовать на то, чтобы все понять. Кстати, здесь есть одна очень важная деталь. Дело в том, что и у верующих людей могут быть ситуации, в которых они задают вопрос, в которых им что-то непонятно, в которых они переживают скорби, неудобства, страдания, боль. Это естественный процесс. Речь не идет о том, что если человек уверовал, у него уже дальше по жизни не будет вопросов. Но задавая эти вопросы, он всегда будет находить ответ, смиряясь перед Богом. В этом отличие настоящего верующего человека. Это и есть возрастание в вере. Это очень хорошо проиллюстрировано в ситуации с Иовом. Помните, этот человек назван благочестивым, праведным. Помните, что этот человек был подвержен жесточайшим страданиям. И когда он находился в этих страданиях, кроме того, что он страдал, еще и его друзья, собравшиеся рядом, они не помогали, они предлагали свои какие-то версии, объяснения. И Иов страдает внутри. И одна из главных причин этого страдания, он задает вопрос, он говорит: «Господи, почему я стремился жить праведно?» И он перечисляет: «Сироту и вдову я заботился. Завет положил с глазами, чтобы не помышлять о девице». Он перечисляет, что был справедлив с теми, кто у него работал. Он прокручивает в своем сознании эти все аспекты своей жизни. Он говорит: не должно быть так. Он задает вопросы Богу. Но помните, наступает момент, когда он встречается с Богом, и когда после разговора с Богом, после общения, когда он входит во святилище, когда он предстает перед лицом Божьим, этот человек Божий смиряется. Посмотрите, 42 глава, 1 стих. «И отвечал Иов Господу и сказал: знаю, что ты все можешь». Бог ему не объяснил, что происходило. Бог, встретившись с ним, просто показал ему реальность того, кто он есть. «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей, омрачающий провидение, ничего не разумея? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Посмотрите, я слышал о тебе слухом уха, теперь же глаза мои видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Вот это проявление спасающей веры. Спасающая вера нуждается в росте. И Бог проводит нас через разные обстоятельства, в которых Он допускает напряжение внутри. Он допускает ситуации, в которых нам нужен новый шаг веры, новый уровень доверия Богу. И в данной ситуации каждый этот уровень доверия приводит к большему знанию Бога, к лучшему пониманию того, кто Он есть. Люди, не имеющие спасающей веры, наоборот, попадая в трудности, соприкасаясь с тем, что им непонятно, что трудно принять, они ожесточают свое сердце, уходя от Бога и восставая против Него. Трудные обстоятельства, они вскрывают истинную сущность, прежде всего, того, кто мы есть. Вот почему Иисус говорит: но есть некоторые из вас неверующие. 66 стих: с этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. Удивительно, эти люди видели чудеса, которые творил Христос. Эти люди ходили рядом с Ним, с воплощенным Божьим Сыном. Они слышали Его проповеди. Они ели хлеб, которым сверхъестественным образом был умножен для них. Но они оставили Его. Причина – гордыня, неверие, нежелание смириться. Итак, сокрушение перед Богом – это сердце спасающей веры. Пока не наступит сокрушение, не будет веры. Вера будет настолько сильной, насколько сердце сокрушено перед Богом. А это значит, ваша значимость духовная прямо пропорциональна тому, насколько вы сокрушены перед Богом, насколько каждый из нас трепещет перед Ним. Второе, что мы читаем здесь, я назвал это опорно-двигательный аппарат веры. Это доверие Божьему Слову. Если сокрушение – это внутреннее состояние, это вот то, кто человек есть, это вот его сердцебиение, то следующий элемент – это на что вера опирается. После того, когда Иисус объяснил первое, когда Он сказал им: подождите, вы увидите еще больше в жизни, в действиях, в практике Сына Человеческого, последовали очень интересные слова. 63 стих: «Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть, дух и жизнь». Дело в том, что у людей, возможно, только две точки опоры. Одна – это человеческие возможности, и вторая – Бог. Иисус кратко, но очень точно, очень однозначно утверждает: жизнь можно получить, только возложив свое упование на Божий Дух. Только Он может принести человеку вечную Божию жизнь. Любая попытка опереться на свою собственную плоть всегда приведет к фиаско, к поражению. Именно в этой плоскости лежит основной конфликт греховного мира с Богом. Пойдя по пути независимости от Бога с момента грехопадения, люди живут упованием на самих себя, на свои собственные возможности, на свои таланты, на свой разум, на свои силы, на свои творческие способности. Иногда они уповают на самих себя, иногда уповают на свою группу друзей. Мы вот такая когорта таких вот людей. Иногда они уповают, точкой упования становится нация. Мы, дальше добавьте нацию, какую вы хотите туда. Вот они ощущают свою собственную силу, свою собственную значимость в каких-то человеческих источниках. Иногда это связано с наукой, наука поможет. Иногда с врачами, иногда с психологами, иногда с философами, иногда с политиками, иногда с деньгами, иногда со славой. Все это одна и та же группа, которая представляет собой человека и его ценность. Так было с первого дня человеческого грехопадения. Это продолжается и сейчас, только с той разницей, что за тысячелетия существования человечества люди накопили намного больше знаний, они прошли намного больше технологический, научный прогресс, и сегодня у них намного больше оснований уповать на самих себя. Здесь, кстати, они сталкиваются с одной катастрофической проблемой. Дело в том, что человеческая душа остается такой же, какая она была вот тогда, когда Бог только выгнал Адама и Еву из рая. Я слышал, один проповедник говорит, независимо от того, как развилась цивилизация, все, что получается, раньше блудили в кустах, сегодня в роскошных отелях. Вся разница. Сущность человеческого греха осталась той же. Но есть иллюзия. Есть иллюзия, что врачи знают, психологи понимают, правители управляют. Это иллюзия. Это жесткая иллюзия, которая усиливает только веру в самих себя. Вот почему Иисус, обращаясь к этим людям, людям, о которых Он знал, что они ищут свою опору в своей собственной плоти. Кстати, они искали опору в своей собственной религиозности. Мы правильно все выполняем, мы правильно все делаем, мы добродетельные, мы имеем традицию такую большую. И Он, зная это, Он обращается к ним и говорит, опирайтесь только на то, что сделает Дух, что Бог сделает. Плоть ваша не решит проблем. Далее Он представляет более детальное объяснение. Что значит опираться на Дух? Он объясняет, посмотрите, слова, которые я говорю вам, суть Дух и жизнь. Он говорит, что только Слово Его, оно несет в себе жизнь. Только Его Слово должно стать точкой опоры. Ничто другое не квалифицировано, чтобы выполнить эту функцию. Чрезвычайно важное утверждение. Дело в том, что когда люди думают о Духе, о Его действии, о Его практической роли в жизни, они попадают в опасность субъективизма, они полностью управляются или попадают в опасность полностью управляться бесконтрольными ощущениями. Разочаровавшись в научно-технологическом прогрессе, люди уходят в мир чувств, погружаясь в мистику, ища в ней ответы на разрешенные, на неразрешенные вопросы. Друзья, это очередная уловка дьявола. Мистика – это тоже плоть. Это то, что генерируется плотью. Друзья, есть только два варианта. Есть Божье Слово, которое принесено Божьим Духом и которое связывает нас с жизнью, которую дает Дух. И есть все остальное. Воображение, мистика, чувства, философия, психология, научно-технический прогресс и так далее. Все остальное – это все то, что Иисус называет плоть. Он предостерегает от этой ошибки. Он говорит, «Слово Мое – суть, дух и жизнь». Действительно, мы видим, что именно Слово определяет нашу жизнь. Иакова 1,18 написано, «Восхотев, родил Он нас Словом истины». То есть мы от Слова получаем новое рождение. Духовный рост возможен только при действии Слова. 1 Петра 2,2. Как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко, чтобы от него возрасти вам во спасение. Успех и удовлетворенность в жизни возможен только посредством слова. Первый псалом, помните, с первого стиха «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь, и будет он, как дерево, посаженная при потоках вод, которая приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Друзья, чтобы иметь жизнь, нужно познавать Слово. Чтобы иметь общение с Духом Божьим, нужно наполняться Словом. Чтобы возрастать в познании Иисуса Христа, нужно жить Его Словом. Вот почему, кстати, нужно прийти на семинар, который будет 4 июня. Как научиться читать Библию так, чтобы питаться Словом, чтобы это было действительно практическим, понятным навыком для нас. Обращаясь к окружающим Его людям, Иисус говорит: единственно точным ориентиром в вашей жизни может быть только Мое Слово, Божественное Откровение, которое Я принес с небес для того, чтобы вы могли видеть путь и идти по нему, не блуждая во тьме. Дух животворит, плоть не пользует немало, то есть плоть не приносит пользы. Слова, которые я говорю вам, они есть дух и жизнь. Итак, мы определились, с чего начинается вера. Вера начинается с сокрушенного сердца. Вот это сердцевина веры. Дальше мы определили, на что опирается вера. Вера опирается на Божье Слово. Причем эти два элемента, они взаимосвязаны, они не могут один без другого развиваться, они одновременно развиваются. Но есть здесь еще третий очень важный элемент, я назвал ее кровеносной системой веры, это личное отношение со Христом. Суть вот в чем. Для чего мы верим? Когда мы говорим, что я стал верующим человеком, что должно произойти? Что должна вера дать? Разные люди по-разному себе это представляют. Некоторые говорят, что всякий по-настоящему верующий человек, он будет иметь хорошее материальное благополучие. Он будет иметь здоровье, он будет иметь лучшую машину, он будет иметь хороший дом и так далее. Некоторые говорят, если человек верующий, то он будет активным в церкви, он будет много делать для того, чтобы церковь функционировала, и так далее. По-разному люди представляют себе. Люди, которые были вокруг Иисуса Христа, тоже имели свое собственное представление о том, что значит быть верующим. И они считали себя верующим. Вера одних заставляла их тщательно исполнять законы, мельчайшие предания, все точно-точно. Другие, они считали, что быть верующим – это просто регулярно выполнять обряды. Жертву нужно принести – принесут. Не так уж сильно, как те эксперты в законе, это только для особо посвященных. Для третьих вера была социальным явлением, просто определявшая их национально-культурную принадлежность. Я иудей, я обрезанный, я принадлежу к иудейской нации, поэтому вот это моя вера. Четвертые видели смысл веры в поиске каких-то экстраординарных переживаний, они искали чего-то особенного. То есть люди, которые собрались вокруг Иисуса Христа и которые потом оставили Его, они на определенном этапе тоже считали себя верующими. Каждый в своей характеристике. Они по-своему измеряли, что же значит быть верующим. Но только одна небольшая, очень маленькая группа действительно обладала спасающей верой. Хотя даже если вы видите, что даже внутри них был один, который оказался неверующим. После того, как основная масса так называемых учеников отошла от Христа, он обратился с вопросом к оставшимся, к 12. Ответ на этот вопрос проливает свет на практическое выражение их веры. 67 стих мы читаем. «Тогда Иисус сказал 12: не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал ему: «Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого». Иисус отвечал им: «Не 12 ли вас избрал Я, но один из вас дьявол?» Это говорил Он об Иуде Симонове Искариоте, ибо этот хотел предать Его, будучи один из 12. Очень интересно, несмотря на то, что толпа Его последователей резко поредела, помните, мы говорили о том, что в начале этой истории Иисуса окружают многотысячная толпа. 5000 только мужчин, в зависимости от того, как мы посчитаем, 15, 20, ну, во всяком случае, десяток тысяч точно было. Это начало истории. Заканчивается история 12 человек вокруг Христа. Очень такое мощное евангелизационное служение Иисуса Христа. И он обращается даже к этим 12. Здесь, казалось бы, нужно прийти и сказать: «Но вы хоть не уйдете, вы хоть не оставите меня». Ну, представьте себе, когда вам спину показывает, причем массово, причем те, которые вчера только вас хотели царем сделать, те, которые ели ваш хлеб, ели хлеб, и теперь они говорят: какие странные слова, и вообще, что за чудак такой, и я никак не могу за ним идти. Унизительно очень сделали. Ну, Иисус вместо того, чтобы как-то в панике пытаться сохранить оставшихся, он обращается к ним, и он задает им вопрос, цель которого в проверке прочности их веры. Он, конечно, знает их веру, но он хочет, чтобы они сами увидели. Этим вопросом он помогает им самим посмотреть на свою собственную веру. Ответ учеников, сформулированный, как всегда, апостолом Петром, заметьте, очень интересная картина. Вот даже у апостолов люди с разными дарованиями. Вот вы никогда не слышите о каких-то учениках, о том, чтобы они что-то здесь говорили. Некоторые иногда что-то говорят, но если только требуется общий ответ, всегда один человек говорит. Такой споксмен, апостол Петр. Он выражает свою точку зрения, выражает точку зрения учеников. Вот. И он в этом ответе он выражает сущность того, чем живет человек, по-настоящему уверовавший в Мессию, как в Сына Божьего, сошедшего с небес. Ответ содержит в себе три грани. Я очень кратко их коснусь. Во-первых, верующий человек глубоко понимает, что Иисусу Христу нет альтернатив. Вот почему апостол Петр говорит: а к кому нам идти? Когда Христос спрашивает его: не хотите ли и вы отойти? Друзья, для апостола Петра слова «есть плоть» и «пить кровь» были также непонятны. Они трудно вмещались в его сознание. Он тоже был еврей. И помните, он был еврей настолько, что даже тогда, когда уже прошло день Пятидесятницы, и началось мощное служение в Иерусалиме Богу для того, чтобы помочь ему понять, что он может есть с язычниками, ему нужно было сделать чудо специальное, видение, когда сошла, помните, нам на крыше сошло вот это полотно, в котором нечистые животные, и Бог ему говорит: встань, заколи и ешь. То есть он был очень брезгливым евреем. Он был евреем, который очень дорожил чистой и нечистой, сортировал все это дело. То есть для него тоже слова «есть плоть» и «пить кровь» вызывали такую же реакцию. Это было очень трудно понять. Но он, находясь в этом всем состоянии, он говорит: а куда идти? А куда еще идти? Он говорит: нету, альтернативы нет. Альтернативы Иисусу Христу нет. Друзья, спасающая вера открывает, что в мире не существует других источников, способных даровать божественную жизнь, кроме Иисуса Христа. Вот почему христианство – это эксклюзивная религия, религия эксклюзивизма. В этом суть. К этому моменту апостол Петр и другие ученики уже очень хорошо поняли не только то, что Иисус – это Сын Божий, который сошел с небес, но и что Он пришел, чтобы решить самую большую проблему людей, проблему их нарушенных взаимоотношений с Богом, проблему греха человеческого. Апостол Петр хорошо понимал, что во всей вселенной не существует другого варианта для решения этой проблемы. Они точно знают, это Мессия. Раз Бог его послал, значит, он знает, что делает. Хотя я не понимаю того, что это происходит. Поэтому он и не уходит от Христа, несмотря на то, что все уходят. Несмотря на то, что ему тоже непонятно. Он знает, что спасение от греха и смерти возможно только здесь. Это первое. Второе, что мы видим в ответе апостола – апостол не только подчеркивает эксклюзивность Христа как Спасителя, но и указывает на природу спасения. Смотрите, он говорит: «Ибо ты имеешь глаголы вечной жизни». Апостол говорит: мы не уходим от тебя, потому что нам нужно слушать, что ты говоришь. Потому что только твои слова – это единственный источник вечной жизни, доступный здесь на земле. Друзья, в этом главное выражение веры. Вера фокусируется, спасающая вера, всегда фокусируется на том, чтобы быть ближе к Иисусу Христу, чтобы как можно лучше понимать Его, чтобы как можно лучше отобразить Его в жизни, как можно глубже жить им. Заметьте, Петр не сказал, ну, к кому нам идти? Ты вот вчера бурю успокоил, а позавчера хлебом накормил. А еще и тещу мою исцелил. А еще и мы видим, как ты бесноватых изгонял бесов. То есть он не говорит о чем-то ином. Он говорит, я хочу быть с тобой не потому, что ты дал мне исцеление или не дал мне исцеление. Ты накормил меня хлебом или я сегодня буду голодать. Он с этим не связывает причину, почему он следует за Христом. Ты дал мне то желаемое или не даешь сегодня этого желаемого. Он связывает это с одним, самая главная ценность. Он говорит, я хочу быть с тобой, потому что то слово, которое ты говоришь, оно позволяет мне жить. В этом главная сущность. Друзья, в этом смысл веры. Вот сюда направлен ее вектор. Законничество формируется на исполнении правил. Религиозный либерализм фокусируется на самореализации внутренних ценностей человека, того, что человеку кажется правильным. Мистика, она фокусируется на каком-то эмоциональном субъективизме. Но настоящая спасающая вера, она движима желанием познать Христа, потому что она видит ценности Иисуса Христа. Она понимает Его богатство. Апостол подчеркивает, он говорит, только у тебя есть слово, которое необходимо душе на каждый момент ее жизни. Поэтому мы не оставим тебя. Мы будем стремиться быть еще ближе к тебе, чтобы понимать тебя, чтобы жить тобой. Подобное открытие сделал когда-то апостол Павел. Помните, когда, встретившись со Христом, он сказал, что познание Христа и жизнь его – наивысший смысл существования человека. Поэтому он говорит, я от всего отказался, чтобы познать Христа. Так это второе. Мы видим первый элемент здесь, это абсолютная эксклюзивность. То есть верующий признает, что Христу нет альтернативы. Второе. Цель веры заключается в том, чтобы жить Христом, больше познавать Его, наполняться им больше. Но здесь есть еще третий элемент. Посмотрите в конце. Он говорит, Господи, куда нам идти? Вот Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого. Заметьте, как вера стоит впереди познания. В принципе, это очень интересный процесс. Он как бы по спирали движется. Вера от слышания от Слова Божьего. То есть мы получаем изначальное знание, и вот доверившись Ему, мы получаем возможность открыть более глубокое понимание Бога. Вот это то, о чем объясняет здесь, или что объясняет здесь апостол Петр. Он говорит о том, что настоящая спасающая вера влияет на знание. Она постоянно углубляет наше понимание Иисуса Христа. Она постоянно по мере своего развития делает Его более ценным для нас, лично ценным. Она приносит удовлетворение, наслаждение душе, радость, мир, который дает Иисус Христос. Это связано с Ним самим. Мы очень часто, к сожалению, друзья, ищем радость, удовлетворение, утешение в чем-то ином. В чем-то, что Христос может дать. Хлеб, может быть, или здоровье, или буря, чтобы успокоилась. Но самое большое и самое ценное содержится в Нем самом. Апостол Павел когда-то молился о верующих в Ефесе, 3 глава послания к Ефесянам, 14 стих, он говорит, «Для этого преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, чтобы вам исполниться всею полнотою Божией». Заметьте, здесь речь идет о верующих людей, которые уже приняли Христа. Но тем не менее, он говорит, верою вселиться Христу в сердца ваши. Он говорит о углубляющемся процессе, о процессе, который ведет к тому, что он приведет, чтобы вы, укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение, любовь Христову, чтобы вам исполниться всею полнотою Божию. Итак, друзья, в этом и заключается смысл спасающей веры. Мы будем молиться сейчас. Я хочу предложить вам, посмотрите, пожалуйста, на вашу веру. Это прежде всего касается вас, дорогие друзья. Если вы сегодня, находясь здесь, обнаруживаете самих себя, что вы не являетесь по-настоящему верующим человеком, вы сегодня можете покаяться, вы сегодня можете сокрушиться перед Иисусом Христом, вы сегодня можете прийти в сокрушении, просить Его, чтобы Он явил к вам свою милость. Или, может быть, вы, наблюдая за собой, смотрите, и вы видите, что у вас есть признание Иисуса Христа как единственного Спасителя, и вам, конечно, некуда больше идти. И вы понимаете, что в Иисусе Христе есть это живое Слово, но вы, может быть, понимаете, что вы не очень Его цените, что этот процесс углубления веры, углубления познания Иисуса Христа, он должен стать более полноводным, более широким. Помолитесь, пожалуйста, сегодня об этом, чтобы Господь укрепил ваше сердце и позволил вам по-настоящему возрастать в спасающей вере.